Глава 45. «У вас есть конь, сэр?» — спросил меня Колин. «Да, но его увел какой-то солдат. Я приведу его. До Камберского причала лучше доехать верхом», — поклонившись, слуга поспешил прочь. Оставшись возле шатра, я посмотрел на море. Солнце клонилось к горизонту, и летний вечер казался вполне мирным и обыкновенным. На стенах замка Саутси возились с орудиями солдаты. Еще одну пушку перетаскивали на песчаную, заросшую кустарником прибрежную полосу. Кое-кто из военных, разложив костры, занимался приготовлением еды, другие расходились по палаткам. Солнце опускалось все ниже, становилось все холоднее. Пиль вернулся с нечетом и еще одним конем. «Не помочь ли вам подняться в седло, сэр?» — предложил он вежливым тоном. Я с интересом посмотрел на Колина, вспоминая, как терпеливо он сносил оскорбление Ричи и попробовал разговорить слугу. «Спасибо. Должно быть, работая у сэра Ричарда, ты, приятель, стал свидетелем разного рода приготовлений к французскому вторжению. Тут поневоле всякого наслушаешься». Лицо Колина напряглось. «Я ничего такого не слушаю, сэр. Я всего лишь слуга. Исполняю мелкие поручения, а уши свои держу на замке». Я кивнул. «Похвально. Жить таким образом гораздо спокойнее и безопаснее. Мы ехали по направлению к городу, огибая великую топь. И все-таки, Колин, — спросил я, — что ты думаешь обо всем этом? Молюсь, чтобы мой господин успел унести отсюда ноги, если французы все же высадятся. Однако он весьма благоразумный человек. Вне всякого сомнения». На тихих водах топи не было видно ни единой водяной птицы. Должно быть, их распугала артиллерия. Мы подъехали к городским стенам, где укреплявшие их рабочие уже собирали инструменты. «А ты сегодня был в Портсмуте вместе со своим господином?» — поинтересовался я у Пиля. «Нет, сэр. Я оставался в лагере. Народ высыпал из палаток, когда начали кричать, что французские корабли уже видны. Тут и корабль прибыл из Портсмута». Мы проехали вдоль городских стен к главным воротам. Мой спутник показал караульному письменное разрешение Рича, и нас немедленно пропустили. Теперь, кроме патрулей, на Хай-стрит не было ни души. Окна домов и лавок плотно закрывали тяжелые ставни, и можно было подумать, что обитателей за ними уже не осталось. Внутри одного из домов завыл пес. Мимо прогромыхала единственная на всей улице телега, груженная тушами только что забитых быков, из которой в пыль капала кровь. На Устричной улице, напротив, было, как всегда, людно. Солдаты и матросы мешались с работниками. Сейчас, когда пришли французы, на пристани грузили в лодки новые партии припасов. Мы остановились возле складов. По всему Камберу теперь стояли на страже солдаты, даже на пустыре за круглой башней. Английские корабли, как и прежде, оставались на якоре в Солленте. «Сумеем ли мы отыскать лодку?» — встревоженным тоном спросил я у Пиля. «Имея такое-то письмо, даже не сомневайтесь, сэр, обязательно найдем», — заверил он меня. «Подождите здесь недолго, я отведу лошадей в конюшню». «А второе письмо ты не потерял? То, что адресовано мастеру Уэсту?» Слуга похлопал по небольшой сумке. «Она в полной безопасности». «Я не дурак, сэр», — добавил он обиженным тоном. «Ну, конечно же, нет». Я посмотрел на корабли. «Только, пожалуйста, поторопись». Мы спешились, и Колин повел коней прочь. Я заметил огромный силуэт великого Гарри. Должно быть, при появлении французов на корабле поднялась страшная сумятица. Затем взгляд мой отыскал судно «Мэри Роуз», на котором сейчас находилась Эмма вместе с солдатами Ликона. Рота военных промаршировала по Устричной улице. Вероятно, эти люди только что спустились с холма, ибо на море они взирали круглыми от изумления глазами. Откуда-то снизу донесся крик. Посмотрев туда, я увидел Пиля, стоявшего рядом с лодочником в крохотной грибной лодчонке у подножья какой-то лестницы. «Поторопитесь, сэр!» — настойчиво позвал он меня. «Пока никто не отобрал у нас эту лодку!» Молодой лодочник ловко выгребал мимо тяжело груженных шлюпок с припасами. Вдали виднелись французские корабли. Заходящее солнце обливало багрянцем частый лес мачт. Над тихой водой внезапно прокатился раскат орудийного залпа. Колин сел, и выражение лица его стало настороженным. «Хотят, чтобы мы понервничали», — проговорил лодочник. «Французские ублюдки, рабы несчастные. Их корабли слишком далеко отсюда, чтобы взаправду в кого-то попасть». Развернув лодку, он направил ее к линии кораблей. Некоторые из них, те, что были поменьше размером, уже отступили в гавань, однако примерно 40 судов выстроились в 2 ряда, разделенные 200 ярдов. Они медленно поворачивались на якорях, следуя отливу. Мы подгребли к Мэри Роуз. В прошлый раз я поднимался на борт этого корабля ночью, поэтому только теперь, в меркнущем свете, увидел, насколько он громаден и прекрасен, могучий корпус. Необычайно изящные, особенно по контрасту, мачты. Сложная паутина оснастки, на которой виднелись человеческие фигуры. Кормовая и носовая надстройки, разрисованные вертикальными и горизонтальными полосами и щитами дюжины ярких цветов. Пушечные порты оставались закрытыми. И канаты, при помощи которых они открывались, свисали с палубы. К борту уже жалась одна лодка, и с нее на верхнюю палубу сквозь открытые люки подавали ящики со стрелами. «Зайдем с противоположной стороны», — решил лодочник. Обогнув нос и толстенные якорные канаты, мы проплыли под длинной носовой реей, украшенной у основания красно-белой тюдоровской розой. У другого борта никого не было, и мы причалили. Сверху опять прозвучал голос. «Внимание! Лодка!» И в открытый люк на палубе выглянуло чье-то лицо. «Письмо от сэра Ричарда Рича помощнику казначея Уэсту!» — крикнул вверх Пиль. Несколько мгновений спустя сверху слетела веревочная лестница, конец которой плюхнулся в воду. Пока лодочник выуживал его, мы с Колином осторожно поднялись. Слуга Рича смотрел на лестницу с опаской. «Лезь за мной!» — посоветовал я ему. «Она вполне надежна, только держись покрепче и не обращай внимания на качку». После этого я повернулся к хозяину лодки. «Тебе придется немного подождать». «Да, сэр». Он тоже привстал, разминая уставшие руки. Я полез вверх по лестнице, а Пиль последовал за мной. Мне вновь помогли пробраться в просвет люка, и на сей раз я сумел спуститься на верхнюю палубу с несколько большим достоинством. Колин, явно пребывавший в состоянии некого потрясения, влез туда вслед за мной. На палубе кишмя кишел народ. Солдаты мешались с матросами. Нас ожидал молодой офицер со свистком на лиловой ленте. «Это у вас письмо от сэра Ричарда Рича, мастеру Уэсту?» — отрывистым тоном поинтересовался он. Мой спутник извлек письмо из своей сумки и показал офицеру печать. «Это насчет ожидаемых нами припасов?» — спросил офицер у меня. Я ответил с некоторой нерешительностью. «Письмо надлежит передать в собственные руки мастера Уэста, после чего мне нужно будет поговорить с ним. Простите, большего сказать не могу». Офицер отвернулся. «Постой вместе с ними!» — приказал он одному из матросов, а сам направился на бак. Я окинул палубу взглядом. Многие солдаты сидели, прислонившись к крышкам люков в бортах, или устраивались между пушками и чистили длинные аркебузы. «Все они готовятся к битве», — подумал я. Заходящее солнце окрасило все вокруг багрянцем, и тени ячеек сети на палубе создавали странный эффект. Огрызаясь на некстати попадавшихся на пути солдат, матросы таскали на кусках парусины по 2 пушечных ядра, укладывая их в треугольные дощатые батенцы возле орудий. С бака на ют по подвешенному над сеткой трапу перетаскивали ящики с какими-то принадлежностями. Поглядев в сторону юта, я заметил под сеткой головы. Интересно, а нет ли там кого-нибудь из стрелков Ликона? Однако люди находились слишком высоко, чтобы я смог различить их черты. Я повернулся к одному из моряков. Этот бородатый и невысокий человек лет 40 каким-то образом затесался в более молодую компанию. «Сколько же сейчас солдат у вас на борту?» — осведомился я у него. «Почти 3 сотни», — негромко ответил он с валлийским акцентом и, посмотрев на меня, с внезапным интересом спросил. «Сэр, простите меня, но я слышал, что вы привезли письмо от сэра Ричарда Рича. Не хотят ли там наверху снять с Мэри Роуз часть солдат? На наш взгляд, их здесь слишком много. Так считают все корабельные офицеры. Однако король поставил командовать нами вице-адмирала Кэррию, и тот никого не хочет слушать. А сам до сегодняшнего дня даже не бывал на нашем корабле. «Мне жаль, но письмо, увы, совсем не об этом», — осторожно ответил я. «А где разместили новых стрелков, только сегодня попавших на этот корабль?» «Они на юте и на баке. Им придется и заночевать там, так как французы могут прийти с рассветом, если подует благоприятный для них ветер. Сэр, многие солдаты не умеют даже правильно ходить по кораблю. Днем задул ветерок, так они заблевали нам всю палубу. На юте уже страшно воняет. Одному Богу уведомо, что будет с ними в открытом море. Ах, если бы вы только могли рассказать об этом сэру Ричарду Ричу. Боюсь, у меня нет на него никакого влияния». Я посмотрел на Пиля, энергично закивавшего. Мой собеседник разочарованно отвернулся. Чуть в стороне от нас, между двумя пушками, я заметил небольшую группу моряков, переговаривавшихся по-голландски. Один из них взволнованным голосом читал вслух молитвенник, перебирая при этом четки. Подобного зрелища мне не приходилось видеть уже давно, ибо сие было запрещено законом со времен лорда Кромвеля. Итак, заморские моряки получили послабление ради военного времени. До слуха моего донеслись обрывки беседы. «Сегодня я видел лебедя, беспечно плававшего между нашими кораблями. Возможно, это было неспосланное Богом знамение, царственная птица. Жаль, что Господь не послал нам огромного лебедя, такого, чтобы можно было всем усесться на его спину и улететь. Вот полезут французы на абордаж, так ты им пику суй между ногами. Ну, завтра с рассветом все галеи будут здесь, а мы лишь беспомощно вертимся на якорях». Посмотрев наверх, на высокий бак с тройной палубой, где находились каюты старших офицеров, я снова подумал о том, какую удивительную штуку представляет собой военный корабль со всеми его сложно переплетенными частями. Резкий порыв ветра заставил Мэри Роуз накрениться. Это длилось всего мгновение, и матросы не обратили на крен никакого внимания, зато на кормовой и носовой надстройках послышались крики. Некоторые моряки ухмылялись, другие озабоченно хмурились. И тут я увидел Филиппа Уэста, в одиночестве приближавшегося к нам от бака через расступавшуюся перед ним толпу. Уэст остановился перед нами, стиснув кулаки опущенных рук. Глубоко посаженные глаза его налились кровью. «Опять вы?» — возмущенно прорычал он. Поклонившись, Пиль протянул ему письмо. «От сэра Ричарда Рича, мастеру Уэсту». Сломав печать, помощник казначея прочел послание и недоуменно уставился на меня. «Рич пишет, что вы должны забрать одного из лучников, погрузившихся сегодня на корабль. Итак, он не знает о том, что Хью на самом деле девушка. Ричард предусмотрительно умолчал об этом, видимо, опасаясь, что в таком случае Филипп просто не примет ее на борт корабля. Я взглянул на человека, погубившего жизнь Эллен. «Все правильно, мастер Уэст, и вполне соответствует вашему с ним договору. Я должен поговорить со шкипером. На корабле последнее слово за ним, а не за сэром Ричардом. Необходимы очень серьезные основания для того, чтобы отпустить уже принятого на службу человека. Если я расскажу шкиперу то, что известно мне о Хью Кертисе, он не станет возражать». Филипп снова посмотрел на письмо, а потом на меня. «Сэр Ричард пишет, что вы с ним заключили соглашение относительно другого дела. Это так? В силу необходимости?» Уэст перевел взгляд на Колина. «Вы личный слуга сэра Ричарда?» «Да, сэр». Пиль потупился. «Это значит, что вы умеете держать язык за зубами», вполне спокойно произнес Филипп и огляделся. «Пойдемте со мной, мастер Шердлейк. Давайте отыщем спокойное место для беседы и прикинем, каким образом нам удастся отправить этого Кертиса на берег». Посмотрев на носовую надстройку, он добавил: «Только не в мою каюту. Там нам покоя точно не будет. Я жду поступления новой партии провианта, его вот-вот должны привезти. Но я знаю удобное место». Он прошел по людной палубе к люку над кормовой надстройкой возле огромной грот-мачты, куда мне уже приходилось спускаться. На палубе стояла группа матросов, тянувших оснастку под ритмичный бой барабана. Я снова уставился на Ют, гадая, слышит ли Ликон этот бой, напоминающий об осаде Булони. Один из моряков, склоняясь, аккуратно зажигал свечи в ряду фонарей на палубе. Взяв один из них, Уэст бросил на меня жесткий взгляд, повернулся и направился вниз по лестнице. Глубоко вздохнув, я последовал за ним. Мы спустились на пушечную палубу. Филипп остановился у подножья лестницы, дожидаясь нас с Пилем. Там никого не было. Я вновь посмотрел на двойной ряд пушек, обращенных к закрытым орудийным портам. Возле них в баттенсах были аккуратно сложены ядра и прочие принадлежности. К стене была надежно привязана бочка, помеченная белым крестом, пушечный порох. Сверху пробивался сквозь решетку сумеречный свет, а по решетке то и дело пробегали босые ноги. Дощатый пол был дочисто выметен. «Все готово к завтрашней баталии», — мрачным тоном проговорил Уэст. «Пойдемте со мной. Здесь есть складское помещение, где остался лишь один единственный бочонок с тухлой свининой, что и неудивительно, учитывая, какой беспорядок творится на берегу. Хорошо еще в руках Филиппа был фонарь, ибо он провел меня в ту часть пушечной палубы, которая находилась под кормовой надстройкой. Между железной пушкой и просторной каютой располагалась крошечная комнатенка. Скользящая дверь в нее закрывалась на замок. Достав из кармана ключ, Уэст отпер его и отодвинул дверь в сторону. За ней оказалась клетушка размером едва ли не 5 на 5 футов, внутри которой помещалась большая бочка, привязанная веревками к крюкам в стене, чтобы не скользила при движении корабля. Запах тухлятины пробивался даже через ее закрытую крышку. Оказавшись внутри, Уэст молча посмотрел на меня. Из-под наших ног, из кубрика, сквозь доски доносились приглушенные голоса, споры и ругань. «Я 19 лет заботился об Эллен», — произнес Филипп. «Рич давно убил бы ее». «Я знаю это», — не стал спорить я. «Я защищал эту женщину», — бросил помощник казначея с внезапной резкостью, и голос его дрогнул. «Вы изнасиловали ее. Она сама меня спровоцировала». Я почувствовал, что на моем лице проступило презрение, и сказал: «Я заключил сделку. Вашу тайну никто не узнает». «Да», — кивнул мой собеседник, — «вы правы». Бросив на меня быстрый взгляд, он протянул руку и отодвинул дверь. За нею обнаружился Колин Пиль. Но это был не тот Пиль, которого я знал, а совершенно другой человек. Приличествующее слуге невозмутимое и почтительное выражение на лице его сменилось широкой и злой ухмылкой. Уэст оттолкнул меня к стене, и слуга Рича сумел войти внутрь. Для троих здесь едва-едва хватало места, однако они умудрились повернуть меня и заломить мне руки за спину. Филипп ногой задвинул дверь, а Колин заткнул мне рот извлеченным из дублета платком, едва не удушив меня при этом. Потом Уэст достал кинжал и приставил его к моему горлу. «Только дернись, и я прирежу тебя», — проговорил он и обратился к слуге. «Эй ты, свяжи его!» Пиль запустил руку в свою сумку и вытащил из нее длинный моток веревки. Я не мог даже шевельнуться. Теперь стало понятно, почему Рич настаивал на том, чтобы письмо было передано в собственные руки Уэста. Этот тип тщательно спланировал все. Даже изобразил Пиля эдаким слугой-недотепой. А потом мне сделали подсечку, и я, громко охнув, тяжело рухнул на палубу. Колин смотрел на меня сверху вниз с волчьей ухмылкой. Я вспомнил, как молодой Карсвелл расспрашивал меня о трупе актеров, да Пиль дал бы им 100 очков вперед. Вне всякого сомнения, Рич находил его талантам должное применение. Пригнувшись, слуга еще раз перевязал мне ноги, а потом обхватил веревкой кляп у меня во рту. После чего, посадив меня спиной к бочке, он еще дважды обмотал веревкой мое туловище. Уэст стал надо мной, уперев руки в боки. Он казался не просто рассерженным, но преисполненным праведного гнева, как если бы его оболгали. «Я же говорил вам», — произнес Филипп негромко, и голос его дрогнул, «что целых 19 лет защищал мисс Феттиплейс. Если вас это утешит, Я испытывал угрызение совести за свой неблаговидный поступок. Но служба королю позволила мне искупить грех. Я не позволю какому-то ничтожному бумагомараке-адвокату запятнать мою честь накануне битвы. Это абсолютно исключено. Я могу погибнуть, и что станет с моей бедной матерью, если правда вдруг выйдет наружу? Впрочем, что вам до этого? К счастью, Рич нашел способ убрать вас с дороги, и я охотно посмотрю на ваш труп.
«Может, убьем его прямо сейчас?» — спросил Пиль.
«У меня есть кинжал». Филипп нетерпеливо качнул головой. «Нет, Шардлейк находится под покровительством самой королевы, и мы должны действовать осторожно. Когда волны выбросят труп этого человека на берег, ничто не должно даже намекать на возможность насильственной смерти. Я разделаюсь с ним, когда стемнеет, а потом выкину тело за борт. Второго ключа к этой кладовой нет». Колин улыбнулся мне. «На кораблях приключается всякое, мастер Шардлейк. И адвокат, попавший на судно на закате, к восходу вполне может оказаться за бортом». Уэст прикусил губу. «Мне пора идти и заняться погрузкой провианта на корабль. Нам на сегодня не хватит провизии». Внезапно глаза его округлились при звуке шагов. Торопливо выйдя наружу, Филипп закрыл дверь, оставив меня в обществе Пиля. Я узнал голос казначея. «Что вы здесь делаете?» — спросил он своего помощника. В тоне его слышалось удивление, но никак не подозрение. «Проверял последний бочонок со свининой, сэр. Тухлятина!» — отозвался Филипп. «Провианты еще не подвезли. Кок говорит, что вяленой трески едва хватает, учитывая, сколько солдат у нас на борту. Шкипер приказал, чтобы вы лично немедленно отправились на склады и вернулись с необходимым количеством провизии. Иначе мы останемся с пустыми кладовыми, а неприятности нам ни к чему. Воспользуйтесь одной из возвращающихся на берег шлюпок».
«Это обязательно должен сделать я?»
«А кто же еще, Уэст? Именно вам положено вести все переговоры. Ступайте немедленно». Шаги казначея удалились, и дверь скользнула в сторону.
«Ты слышал?»
— спросил Филипп слугу.
«Да. И как теперь быть? Вот же навязался на нашу голову. Колин злобно пнул меня в ногу».
«Слушай внимательно», — торопливым тоном проговорил Уэст. «Тебе надо покинуть корабль, иначе люди будут спрашивать, откуда взялся этот лодочник и чего ему тут надо.
С Шардлейком я разделаюсь позже, когда вернусь обратно, и будет поспокойнее, часа в 3 ночи. Я убью его и выброшу в один из орудийных портов». Филипп посмотрел на меня сверху вниз. На лице его читалось смятение. Видно было, что в отличие от Пили, он отнюдь не является хладнокровным убийцей. И тем не менее я понял, что он не откажется от своего намерения. Как справедливо заметил Рич, этого человека занимали исключительно вопросы собственной чести. Он готов был умереть ради сохранения репутации, равно как и убить для этого других. Меня оставили в полной темноте. Издалека доносились отголоски шагов и голосов из кормовой надстройки, свистки офицеров. Я подумал, что там, наверху, Ликон со своими людьми и Эмма. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы снять ее с корабля. Я был совершенно беспомощен. Из бочки за моей спиной исходила жуткая вонь. Меня душил гнев на Уэста, на Рича и на себя самого. Все это походило на наваждение. Ну что же, вот к чему привело меня стремление узнать правду. И что теперь ждет Эллен? Станет ли Уэст и дальше защищать ее от Рича? Ох, зря я начал раскапывать эту давнюю историю. Лучше бы мне вообще не уезжать из Лондона. Я услышал, что в соседней каюте кто-то движется, однако способов привлечь к себе внимание у меня не было. Я попытался постучать ногами по полу, но каждое движение вызывало острую боль в спине, и я был настолько крепко связан, что мог производить разве что легкий шорох, едва ли слышный за стеной. Потом я начал замечать крохотные огоньки, мерцавшие то вверху, то внизу, и понял, что это свет ламп пробивается сквозь узкие щели между досками. Должно быть, снаружи уже наступила темнота. Вонь из бочки с гнилым мясом в тесной каморке сделалась еще сильнее. Дважды за дверью раздавались шаги, и оба раза они проходили мимо. Затем снаружи раздались стук, ворчание и кряхтение, доносившиеся, как я подумал, с трапа над верхней палубой. Мне пришло в голову, что Филипп привез припасы, и теперь их переносят вниз на кухню.
Потом я услышал чей-то голос.
«Может быть, что-то поместится в малую кладовую, сэр?»
И резкое возражение Уэста. «Нет, несите вниз, в кухню!» Шум продолжался довольно долгое время, а потом прекратился. Тут я снова услышал голос Филиппа, на сей раз раздраженный. «И что это вы тут трое делаете?» Еще один голос с характерным деванширским выговором ответил. «Нам приказано оставаться всю ночь возле пушек, сэр, чтобы ничего не случилось во время очередного крена. Так приказал шкипер. Здесь ведь, осмелюсь доложить, полный бочонок пороха». Разговор смолк. Я буквально ощущал, как там, снаружи, помощник казначея прикидывает, каким образом можно отослать прочь этих людей, чтобы беспрепятственно убить меня и избавиться от трупа. Затем, к собственному облегчению, я услышал, что его шаги удалились. Час за часом я сидел возле этой бочки, постоянно елозя крепко связанным телом, пытаясь облегчить боль, терзавшую мои члены, и опасаясь, что Уэст найдет какой-то способ избавиться от моряков, выставленных на пушечной палубе. И все это время в щелях вспыхивали крохотные неяркие искорки света, а с палубы над моей головой доносились приглушенные голоса и редкие свистки. Сомневаюсь, что хотя бы кто-нибудь на борту Мэри Роуз крепко спал в ту ночь.